Глава 5. Дождь перестал. Северный ветер разогнал тучи. В безлунном небе мигали звезды. Смоляные факелы дымились и трещали, разбрасывая искры. По улице Рикосолли подъехали к зубчатой башне ворот Сан-Галло. Сторожа долго спорили, ругались, не понимая спросонья, в чем дело. Только благодаря хорошей взятке согласились выпустить их из города. Дорога шла узкой, глубокой долиной потока Муньоне. Миновав несколько бедных селений, путники въехали в оливковую рощу, спешились на перекрестке двух дорог и по винограднику мессера Чиприана подошли к мельничному холму. Здесь ожидали их работники с лопатами и заступами. За холмом, по ту сторону болота, неясно белели между деревьями стены виллы Буонакорзи. Внизу, на Муньоне, была водяная мельница. Грилло указал, где следует копать. Мерулло указывал на другое место, у подошвы холма, где нашли мраморную руку. А садовник Строкко утверждал, что следует рыть внизу, у мокрой лощины, так как всегда нечисть ближе к болоту водится. Мессер Чиприано велел копать там, где советовал Грилло. Застучали лопаты, запахло разрытую землею. Летучая мышь едва не задела крылом лицо Джованни. Он вздрогнул. «Не бойся, монашек, не бойся!» Ободряя, похлопал его Мерула по плечу. «Никакого черта не найдем! Если бы еще не этот осел Грилло! Слава богу, мы не на таких раскопках бывали. Вот, например, в Риме, в 450-ю Олимпиаду, Мерула употреблял древнегреческое летоисчисление. При папе Иннокентии VIII в древнем римском саркофаге ломбардские землекопы нашли тело девушки лет 15, покрытое воском, как будто спящей, с надписью «Юлия, дочь Клавдия». Румянец не сошел с лица. Казалось, что она дышит. Несметная толпа не отходила от гроба. Папа испугался, узнав, что народ поклоняется мертвой язычнице, и велел ночью тайно похоронить ее. Вот, братец, какие раскопки бывают. Вдруг лопата одного из работников зазвенела. Все наклонились. «Кости!» — проговорил садовник. «Кладбище сюда в старину доходило». В Сан-Джервазио послышался унылый протяжный вой собаки. «Могилу осквернили», — подумал Джованни. «Ну их совсем! Уйти от греха!» «Остов лошадиный!» — прибавил Строкко злорадно и вышвырнул из ямы полусгнивший продолговатый череп. «В самом деле, Грилло, ты, кажется, ошибся», — сказал мессер Чиприано. «Не попытаться ли в другом месте?» «Еще бы! Охота дурака слушать!» — произнес Мерулло. Взяв двух работников, пошел копать внизу, у подошвы холма. Строкко, также назло упрямому Грилло, увел нескольких людей для поисков в мокрой лощине. Грилло, чувствуя себя опозоренным, стоял на дне ямы, продолжая упорно ковырять землю при свете разбитого фонаря. В воздухе потеплело, пахло стоячей водой, весенними цветами и фиалками. Пропели вторые петухи, ночь была на исходе. Вдруг из глубины ямы, где находился Грилло, послышался отчаянный вопль. «Ой, держите, падаю!» Сперва ничего не могли разобрать в темноте, так как фонарь Грилло потух. Только слышно было, как он барахтается, охает и стонет. Принесли другие фонари и увидели засыпанный землей кирпичный свод. Два молодых работника осторожно слезли в яму. «Где же ты, Грилло? Давай руку! Или совсем тебя пришибло, бедняга?» Грилло, забыв сильную боль в руке, странно копошился в погребе. Наконец закричал радостно. «Идол! Мессера Чиприано! Чудеснейший идол!» «Ну чего кричишь?» — проворчал недоверчиво Строкко. «Опять какой-нибудь череп ослиный?»
«Нет, нет, только рука отбита.
а ноги, туловище, грудь, все целехонько!» Грилла задыхался от восторга. Подвязав себя веревками, работники опустились в яму и стали бережно разбирать хрупкие кирпичи, покрытые плесенью. Джованни смотрел между спинами рабочих в глубину погреба, откуда веяло спертой сыростью и могильным холодом. Когда свод почти разобрали, мессер Чиприано сказал: «Посторонитесь, дайте взглянуть». И Джованни увидел между кирпичными стенами белое голое тело. Оно лежало, как мертвое, в гробу, но в отблеске факелов казалось не мертвым, а живым и теплым. «Венера!» — прошептал мессер Джорджо благоговейно. «Венера Проксителя!» «Поздравляю, мессера Чиприано! Если бы вам подарили герцогство Миланское, да в придачу Геную, вы не могли бы считать себя счастливее!» «Некогда флорентийский зодчий Филиппе Брунеллески, — продолжал Мерула, — под своим домом в таком же погребе нашел мраморную статую бога Меркурия. Должно быть, когда христиане истребляли идолов, последние поклонники богов прятали изваяние в кирпичные подземелья». Грилла слушал, блаженно улыбался и не замечал, как небо светлело между холмами. Вдалеке, над Флоренцией, нежно перекликались утренние колокола. «Тише, тише! Правее! От стены подальше!» — приказывал работникам Чиприано. «По 5 серебряных гросса каждому, если вытащите, не сломав!» Богиня медленно поднималась. С той же ясной улыбкой, как некогда из пены морской, выходила она из мрака земли, из тысячелетней могилы. «Слава тебе, златоногая мать Афродита! Радость богов и людей!» — приветствовал ее Мерула. Звезды потухли все, кроме Венеры, игравшей, как алмаз, в сиянии зари. И навстречу ей голова богини поднялась над краем могилы. Джованни взглянул ей в лицо, освещенное утром, и прошептал, бледнее от ужаса: «Белая дьяволица!» Вскочил и хотел бежать, но любопытство победило страх, и если бы ему сказали, что он совершает смертный грех, за который будет осужден на вечную гибель, он не мог бы оторвать взор от голого невинного тела, от прекрасного лица ее. В те времена, когда Афродита была владычицей мира, никто не смотрел на нее с таким благоговейным трепетом.